зарубежный детектив на радио России. Гилберт Кейт Честертон. Похождения отца Брауна. Читает Виталий Соломин. Мистер Натт, усердный редактор газеты «Дейли Реформер», сидел у себя за столом и под веселый треск пишущей машинки, на которой стучала энергичная барышня, вскрывал письма и правил гранки. Жизнь его являла собой непрерывную цепь самых отчаянных компромиссов между выжившим из ума стариком-маловаром, которому принадлежала газета, а значит и сам редактор, и теми талантливыми сотрудниками, которых он подобрал в свою редакцию. Среди них были блестящие журналисты с большим опытом, которые к тому же относились к политической линии газеты серьезно и искренне. Письмо одного из них лежало сейчас перед мистером Наттом, и он, несмотря на всю свою твердость и натиск, казалось, не решался вскрыть его. Вместо того он взял полосу гранок, пробежал ее своими синими глазами, синим карандашом заменил прелюбодеяние на недостойное поведение, а слово «еврей» на инородце, позвонил и спешно отправил гранки наверх. Затем, с видом серьезным и сосредоточенным, он разорвал конверт с деванширской печатью и стал читать письмо одного из наиболее видных своих сотрудников.
«Дорогой Натт, вы, как я вижу, равно интересуетесь привидениями и герцогами».
«Дорогой Натт,
может поместить
вы, как я вижу, равно интересуетесь привидениями и герцогами». «Может, поместим статью об этой темной истории с эрами из Эксмора, которую местные сплетницы называют «чертово ухо эров»?»
Лиловый парик. Часть первая.
Глава семейства — герцог Эксмор. Один из тех настоящих старых аристократов и чопорных тори, которых уже немного осталось в наши дни. «Дейли Реформер» всегда старалась не давать спуску этим несгибаемым старым тиранам. И, кажется, я напал на след одной истории, которая хорошо нам послужит. Разумеется, я не верю в старую легенду про Якова I, а что до вас, то вы вообще ни во что не верите, даже в газетное дело. Эта легенда, как вы, вероятно, помните, связана с самым черным событием в английской истории. Я имею в виду отравление поэта Оуэрбери этим колдуном Фрэнсисом Говардом и тот таинственный ужас, который заставил короля помиловать убийц. В свое время считали, что тут не обошлось без колдовства. Рассказывают, что один из слуг узнал правду, подслушав сквозь замочную скважину разговор между королем и одним из политических деятелей, и ухо его, приложенное к двери, вдруг чудом разрослось, приняв чудовищную форму, столь ужасна была подслушанная им тайна. Пришлось щедро наградить его землями и золотом, сделав родоначальником целой герцогской фамилии. Однако чертово ухо нет-нет, да и появится в этой семье. Суть в том, что в семье Эксморов и вправду дело нечисто. И думается мне, что какую-то роль во всем этом играет ухо. Может быть, это символ или заблуждение, а может быть, заболевание или еще что-нибудь. Одно из преданий гласит, что после Якова I кавалеры из этого рода стали носить длинные волосы, только для того, чтобы спрятать ухо первого лорда Эксмора. Впрочем, это тоже, конечно, всего лишь вымысел. Все это я сообщаю вам вот почему. Мне кажется, что мы совершаем ошибку, нападая на аристократов только за то, что они носят бриллианты и пьют шампанское. Людям они потому нередко и нравятся, что умеют наслаждаться жизнью. Я же считаю, что мы слишком многим поступаемся, соглашаясь, что принадлежность к аристократии делает хотя бы самих аристократов счастливыми. Я предлагаю вам цикл статей, в которых будет показано, какой мрачный, бесчеловечный и прямо-таки дьявольский дух царит в некоторых из этих великих дворцов. За примерами дело не станет. Для начала же лучшего, чем ухо Эксморов, не придумаешь. К концу недели я вам раскопаю всю правду про него. Всегда ваш Фрэнсис Финн. Мистер Нат подумал с минуту, уставившись на свой левый ботинок, а затем произнес громко, звучно и совершенно безжизненно, делая ударение на каждом слоге.
«Мисс Барлоу, отпечатайте письмо мистеру Финну, пожалуйста». «Дорогой Финн, думаю, что это пойдет. Рукопись должна быть у нас в субботу днем. Ваш Э. Нат».
Затем он взял другую полосу гранок и синий карандаш и заменил слово «сверхъестественный» на «чудесный», а «расстрелянный на месте» на «подавленный». Такой приятной и полезной деятельностью мистер Нат занимался до самой субботы, которая застала его за тем же самым столом, диктующим той же самой машинистке и орудующим тем же самым карандашом над первой статьей из цикла задуманных Финном разоблачений. Вначале Финн обрушивался на аристократов и вельмож с их гнусными тайнами и духом безнадежности и отчаяния. Написано это было прекрасным стилем, хотя и в весьма сильных выражениях. Однако редактор, как водится, поручил кому-то разбить текст на короткие отрывки с броскими подзаголовками. «Яд и герцогиня», «Ужасное ухо», «Стервятники в своем гнезде» и прочее в том же духе на 1000 ладов. Затем следовала легенда об ухе, изложенная гораздо подробнее, чем в первом письме Финна, а затем уже содержание его последних открытий. Вот что он писал. «Я знаю, что среди журналистов принято ставить конец рассказа в начало и превращать его в заголовок. Журналистика нередко в том-то и состоит, чтобы сообщать: «Лорд Джон скончался» людям, которые до того и не подозревали, что лорд Джон когда-нибудь существовал. Ваш покорный слуга полагает, что этот, равно как и многие другие приемы журналистов, не имеют ничего общего с настоящей журналистикой, и что Daily Reformer должна показать в данном случае достойный пример. Автор намерен излагать события так, как они в действительности происходили. Он назовет подлинные имена действующих лиц, многие из которых готовы подтвердить достоверность рассказа. Что же до громких выводов и эффектных обобщений, то о них вы услышите в конце. Я шел по проложенной для пешеходов дорожке через чей-то фруктовый сад в Деваншире, и как нарочно дорожка привела меня к длинной одноэтажной таверне. Зданий, собственно, там было три. Небольшой низкий коттедж с прилегающими к нему двумя амбарами, под одной соломенной кровлей, похожей на темные пряди волос сединой, бог весть как попавшая сюда еще в доисторические времена. У дверей была укреплена вывеска с надписью «Голубой дракон», а под вывеской стоял длинный деревянный стол. За столом сидели три человека, которые могли бы жить добрую сотню лет назад. Теперь, когда я познакомился с ними поближе, разобраться в моих впечатлениях не составляет труда, но в ту минуту эти люди показались мне тремя внезапно материализовавшимися призраками. Центральной фигурой в группе, как по величине, ибо он был крупнее других во всех трех измерениях, так и по месту, ибо он сидел в центре лицом ко мне, был высокий тучный мужчина, весь в черном, с румяным, пожалуй, даже апоплексическим лицом. Вглядевшись в него попристальнее, я уж и сам не мог понять, что натолкнуло меня на мысль о старине. Разве только старинный крой его белого пастырского воротника, да глубокие морщины на лбу. Ничуть не легче передать впечатление, которое производил человек, сидевший у правого края стола. По правде говоря, вид у него был самый заурядный. Таких встречаешь повсюду — круглая голова, темные волосы и круглый короткий нос. Однако одет он был также в черное платье священника, правда, более строгого покроя. Только увидев его шляпу с широкими загнутыми полями, лежавшую на столе возле него, я понял, почему его вид вызвал у меня в сознании представление о чем-то давнем. Это был католический священник. Пожалуй, главной причиной странного впечатления был третий человек, сидевший на противоположном конце стола, хотя он и не выделялся ни ростом, ни обдуманностью костюма. Узкие серые брюки и рукава стягивали его тощие конечности. Лицо продолговатое и бледное, с орлиным носом, казалось особенно мрачным от того, что его впалые щеки подпирал старомодный воротник, повязанный шейным платком, а волосы, которым следовало быть темно-каштановыми, в действительности имели чрезвычайно странный тусклый багряный цвет. Так что в сочетании с желтым лицом они выглядели даже не рыжими, а скорее лиловыми. Этот неяркий, но совершенно необычный оттенок тем более бросался в глаза, что волосы велись и отличались почти неестественной густотой и длиной. Таверна, насколько я мог судить, была открыта для посетителей. Я, как бывалый репортер, недолго думая, уселся за длинный стол и потребовал сидра. Тучный мужчина в черном оказался человеком весьма сведущим, особенно когда речь шла о местных достопримечательностях. А маленький человек в черном, хотя и говорил значительно меньше, поразил меня еще большей образованностью. Мы разговорились, однако третий из них, старый джентльмен в узких брюках, держался надменно и отчужденно и не принимал участия в нашей беседе до тех пор, пока я не завел речь о герцоге Эксмуре и его предках. Мне показалось, что оба моих собеседника были несколько смущены этой темой. Зато третьего она сразу же заставила разговориться. Тон у него был весьма сдержанный, а выговор такой, какой бывает только у джентльменов, получивших самое высокое образование. Попыхивая длинной трубкой, он принялся рассказывать мне разные истории, одна другой ужаснее. Как некогда один из эксморов повесил собственного отца, второй привязал свою жену к телеге и протащил через всю деревню, приказав стегать ее плетьми, третий поджег церковь, где было много детей, и так далее, и так далее. «Вам как будто не слишком нравится родословная эксморов», — заметил я, обращаясь к рассказчику. С минут он молча глядел на меня, чопорно поджав побелевшие губы, затем разбил о стол свою длинную трубку и бокал и поднялся во весь рост. Настоящий джентльмен с безупречными манерами и дьявольски вспыльчивым характером.
«Эти господа вам скажут, есть ли у меня основания восхищаться их родословной. С давних времен проклятие эров тяготеет над этими местами, и многие от него пострадали. Этим господам известно, что нет никого, кто пострадал бы от него больше, чем я».
В исполнении Виталия Соломина прозвучала первая часть рассказа Гилберта Кейта Честертона «Лиловый парик». Продолжение завтра в это же время. Над передачей работали Аркадий Абакумов, Дмитрий Трухан и Наталья Шолохова. Запись студии Vox Records. Радио России. Зарубежный детектив. Зарубежный детектив на Радио России. Гилберт Кейт Честертон. Похождения отца Брауна. Читает Виталий Соломин.
Итак, я завел речь о герцоге Эксмуре и его предках. Мне показалось, что оба моих собеседника были несколько смущены этой темой. Зато третьего она сразу же заставила разговориться. Тон у него был весьма сдержанный, а выговор такой, какой бывает только у джентльменов, получивших самое высокое образование. Попыхивая длинной трубкой, он принялся рассказывать мне разные истории, одна другой ужаснее. Как некогда один из эксморов повесил собственного отца, Второй привязал свою жену к телеге и протащил через всю деревню, приказав стегать ее плетьми. Третий поджег церковь, где было много детей, и так далее, и так далее. «Вам как будто не слишком нравится родословная Эксморов», — заметил я, обращаясь к рассказчику. С минут он молча глядел на меня, чопорно поджав побелевшие губы, затем разбил о стол свою длинную трубку и бокал и поднялся во весь рост. Настоящий джентльмен с безупречными манерами и дьявольски вспыльчивым характером.
«Эти господа вам скажут, есть ли у меня основания восхищаться их родословной. С давних времен проклятие эров тяготеет над этими местами, и многие от него пострадали. Этим господам известно, что нет никого, кто пострадал бы от него больше, чем я».
С этими словами он раздавил каблуком осколок стекла, упавший на землю, и зашагал прочь. Вскоре он исчез в зеленых сумерках среди мерцающих яблоневых стволов. «Чрезвычайно странный джентльмен. Не знаете ли вы случайно, чем ему досадило семейство Эксморов? Кто он такой?» Тучный человек в черном дико уставился на меня, словно бык, загнанный на бойню.
«Неужто вы не знаете, кто он?»
Я заверил его в своем неведении, и за столом снова воцарилось молчание. Спустя какое-то время маленький священник, все еще не поднимая глаз от стола, сказал: «Это герцог Эксмор». И прежде чем я успел собраться с мыслями, он прибавил с прежним спокойствием, словно ставя все на свои места: «А это доктор Мал, библиотекарь герцога. Мое имя Браун». «Если это герцог, то зачем он так поносит своих предков?» «Он, по-видимому, верит, что над ним тяготеет наследственное проклятие», — ответил священник по имени Браун. И затем добавил, казалось, без всякой связи: «Вот потому-то он и носит парик».
Лиловый парик. Часть вторая.
Только через несколько секунд смысл его слов дошел до моего сознания. «Неужто вы имеете в виду эту старую сказку про диковинное ухо?» — удивился я. «Конечно, я слышал о ней, но не сомневаюсь, что это все суеверие и вымысел, не более. Хотя, возможно, она и возникла на какой-то достоверной основе. Иногда мне приходит в голову, что это, возможно, фантазия на тему о наказаниях, которым подвергали в старину преступников. В XVI веке, например, им отрубали уши».
«Мне кажется, дело не в этом», — в раздумье произнес маленький священник. «Как известно, наука и самые законы природы не отрицают возможности неоднократного повторения в семье одного и того же уродства, когда, например, одно ухо значительно больше другого».
Библиотекарь, стиснув большую лысую голову большими красными руками, сидел в позе человека, размышляющего о том, в чем состоит его долг.
«Нет, вы все-таки несправедливы к этому человеку. Поймите, у меня нет никаких оснований защищать его. По отношению ко мне он был таким же тираном, как и ко всем другим. Не думайте, что если он сидел здесь запросто с нами, то он уже перестал быть настоящим лордом, в самом худшем смысле этого слова. Он позовет слугу, находящегося от него за милю, и велит ему позвонить в звонок, висящий в двух шагах от него самого, для того только, чтобы другой слуга, находящийся за три мили, принес ему спички, до которых ему надо сделать три шага. Ему необходим один ливрейный лакей, чтобы нести его трость, а другой, чтобы подавать ему в опере бинокль».
«Зато ему не нужен камердинер, чтобы чистить его платье, потому что камердинер вздумал бы почистить и парик».
«Не знаю, откуда вам это известно, отец Браун, но это правда. Он заставляет других все делать за себя, но одевается он сам. и всегда в полном одиночестве. За этим он следит неукоснительно. Стоит кому-нибудь оказаться неподалеку от двери его туалетной комнаты, как его тотчас изгоняют из дома и даже рекомендации не дают.
И библиотекарь рассказал нам длинную историю. Он слышал ее от своего предшественника. Вначале это была обычная история о разорении древнего рода и о семейном адвокате. У адвоката, надо отдать ему должное, хватило ума обманывать честно. Вместо того, чтобы просто воспользоваться доверенными ему суммами, он воспользовался неосмотрительностью герцога и вовлек всю семью в финансовую ловушку, так что герцог был поставлен перед необходимостью отдать ему эти суммы уже не на хранение, а в собственность. Адвокат носил имя Исаак Грин. Но герцог всегда звал его Елисеем. Очевидно потому, что человек этот был совершенно лыс, хотя ему и не исполнилось еще 30. Поднялся он стремительно, начав, однако, с весьма темных делишек. Некогда он был доносчиком или осведомителем, а потом занимался ростовщичеством. Однако, став поверенным Эксморов, он обнаружил, как я уже сказал, достаточно здравого смысла и строго держался формальности, покуда не подготовил решительный удар. Он нанес его во время обеда. Старый библиотекарь говорил, что до сих пор помнит, как блестели хрустальные люстры и графины, когда безродный адвокат с неизменной улыбкой на устах предложил старому герцогу, чтобы тот отдал ему половину своих владений. Того, что последовало за этим, забыть невозможно. В гробовой тишине герцог схватил графин и запустил его в лысую голову адвоката, так же стремительно, как сегодня он разбил свой бокал о стол в саду. На черепе адвоката появилась треугольная рана. Выражение его глаз изменилось, однако улыбка осталась прежней. Покачиваясь, он встал во весь рост и нанес ответный удар, что и следовало ожидать от подобного человека.
«Это меня радует, ибо теперь я смогу получить ваши владения целиком. Их отдаст мне закон».
Говорят, что лицо Эксмора стало серым, как пепел, но глаза его все еще горели.
«Закон их вам отдаст, но вы их не получите. Почему? Да потому, что для меня это было бы концом. И если вы вздумаете их взять, я сниму парик. Да, жалкий общипанный гусь, твою лысину каждый может видеть». Но всякий, кто увидит мою, погибнет!
Можете говорить все, что угодно, и делать из этого какие угодно выводы, но мгновение адвокат стоял, потрясая в воздухе сжатыми кулаками, а затем попросту выбежал из зала и никогда больше не возвращался в эти края. С тех пор Эксмур внушает людям еще больше ужас как колдун, чем как судья и помещик.
Тучный библиотекарь оставил нас, возможно, устыдившись своей болтливости, и последовал, тяжело ступая за герцогом. Я думал, что вся эта история скорее была плодом фантазии старого сплетника и хвостуна, однако я должен по справедливости сознаться, что, решив навести справки, я тут же получил подтверждение его рассказа. Старый деревенский аптекарь поведал мне однажды, что ночью к нему явился какой-то лысый человек во фраке, который назвался Грином и попросил залепить пластырем треугольную рану у себя на лбу. А из судебных отчетов из старых газет я узнал, что некто Грин угрожал герцогу Эксмору судебным процессом, который в конце концов и был возбужден. Мистер Натт, редактор газеты «Дейли Реформер», начертал несколько высшей степени непонятных слов на первой странице рукописи, наставил на полях несколько высшей степени загадочных знаков и своим ровным громким голосом обратился к мисс Барлоу.
«Отпечатайте письмо мистеру Фину. Дорогой Фин, ваша рукопись пойдет. Только пришлось разбить ее на абзацы с подзаголовками. И потом наша публика не потерпит в рассказе католического священника. Надо учитывать настроение предместий. Я исправил его на мистера Брауна, спиритуалиста. Ваш Э. Нат.
Вторник застал этого энергичного и предусмотрительного редактора за изучением второй половины рассказа мистера Фина о тайнах высшего света. Чем дальше он читал, тем шире раскрывались его синие глаза. Рукопись начиналась так. «Я сделал потрясающее открытие. Смело признаю, что оно превзошло все мои ожидания и будет потрясающей сенсацией. Своим открытием я обязан маленькому священнику Брауну. Он необыкновенный человек. Тучный библиотекарь оставил нас, возможно, устыдивший своей болтливости, и последовал, тяжело ступая за герцогом. Отец Браун взял со стола лимон и принялся рассматривать его с непонятным удовольствием. Какой прекрасный цвет у лимона! Что мне не нравится в парике герцога, так это его цвет. Надо полагать, что у него есть свои основания прятать уши, как были они и у царя Мидаса. И я вполне понимаю, что гораздо приятнее прятать их под волосами, чем под железными пластинами или кожаными наушниками. Но если он выбрал волосы, почему бы не сделать, чтобы они походили на волосы? Ни у кого на свете никогда не было волос такого цвета. Этот парик больше похож на озаренную закатным солнцем тучку, спрятавшуюся за деревьями, чем на парик. Почему он не скрывает свое родовое проклятие получше, если он действительно его стыдится? Сказать вам почему? Да потому что он вовсе его не стыдится. Он им гордится.
Трудно гордиться таким ужасным париком и такой ужасной историей.
Это зависит от того, как к этому относиться. Вы только вспомните, какой поток крови и яда излился из тонких губ герцога, стоило вам лишь упомянуть его предков. Зачем бы ему рассказывать обо всех этих ужасах первому встречному, если он не гордится ими? Он не скрывает того, что носит парик. Он не скрывает своего происхождения. Он не скрывает своего родового проклятия. Он не скрывает своих предков. Но герцог блюдет тайну своего туалета.
В исполнении Виталия Соломина прозвучала вторая часть рассказа Гилберта Кейта Честертона «Лиловый парик». Продолжение завтра в это же время. Над передачей работали Аркадий Абакумов, Дмитрий Трухан и Наталья Шолохова. Запись студии Vox Records. Радио России. Зарубежный детектив. Зарубежный детектив на Радио России. Гилберт Кейт Честертон. Похождения отца Брауна. Читает Виталий Соломин.
Вторник застал мистера Натта, этого энергичного и предусмотрительного редактора, за изучением второй половины рассказа мистера Фина о тайнах высшего света. Чем дальше он читал, тем шире раскрывались его синие глаза. Рукопись начиналась так. «Я сделал потрясающее открытие. Смело признаю, что оно превзошло все мои ожидания и будет потрясающей сенсацией. Своим открытием я обязан маленькому священнику Брауну. Он необыкновенный человек. Тучный библиотекарь оставил нас, возможно, устыдивший своей болтливости, и последовал, тяжело ступая за герцогом. Отец Браун взял со стола лимон и принялся рассматривать его с непонятным удовольствием. Какой прекрасный цвет у лимона! Что мне не нравится в парике герцога, так это его цвет. Надо полагать, что у него есть свои основания прятать уши, как были они и у царя Мидаса. И я вполне понимаю, что гораздо приятнее прятать их под волосами, чем под железными пластинами или кожаными наушниками. Но если он выбрал волосы, почему бы не сделать, чтобы они походили на волосы?
Ни у кого на свете никогда не было волос такого цвета. Этот парик больше похож на озаренную закатным солнцем тучку, спрятавшуюся за деревьями, чем на парик. Почему он не скрывает свое родовое проклятие получше, если он действительно его стыдится? Сказать вам почему? Да потому что он вовсе его не стыдится. Он им гордится.
Трудно гордиться таким ужасным париком и такой ужасной историей.
Это зависит от того, как к этому относиться. У вас, полагаю, снобизма и тщеславия не больше, чем у других. Так вот скажите сами, нет ли у вас смутного чувства, что древнее родовое проклятие совсем не такая уж плохая вещь?
Честное слово, все это истинная правда. В семье моей матери была собственная фея смерти, и признаюсь, что в трудные минуты это обстоятельство часто служило мне утешением.
Вы только вспомните, какой поток крови и яда излился из тонких губ герцога, стоило вам лишь упомянуть его предков. Зачем бы ему рассказывать обо всех этих ужасах первому встречному, если он не гордится ими? Он не скрывает того, что носит парик. Он не скрывает своего происхождения. Он не скрывает своего родового проклятия. Он не скрывает своих предков. Но герцог блюдет тайну своего туалета.
Лиловый парик. Часть третья. Заключительная.
Напряжение моих нервов достигло в эту минуту предела, потому что внезапно из-за угла дома показался в сопровождении библиотекаря герцог со своей шевелюрой цвета заката. Неслышными шагами он молча прошел между мерцающих стволов яблонь. Прежде чем он приблизился настолько, чтобы разобрать наши слова, отец Браун спокойно добавил:
«Почему же он так оберегает тайну своего лилового парика?» Да потому что эта тайна совсем не то, что мы предполагаем.
Меж тем герцог приблизился и с присущим ему достоинством снова занял свое место у стола. Библиотекарь в замешательстве топтался на месте, как большой медведь на задних лапах, не решаясь сесть. С превеликой церемонностью герцог обратился к маленькому священнику.
«Отец Браун, доктор Мал сообщил мне, что вы приехали сюда, чтобы обратиться ко мне с просьбой. В память о давних днях нашего первого знакомства я готов выслушать вас. Однако вы, вероятно, предпочли бы говорить без свидетелей».
То, что осталось во мне от джентльмена, побудило меня встать. А то, что есть во мне от журналиста, побудило меня застыть на месте.
Но прежде чем я успел выйти из своего оцепенения, маленький священник быстрым жестом остановил меня.
«Если ваша светлость соблаговолит выслушать мою просьбу, и если я сохраню еще право давать вам советы, я бы настоятельно просил, чтобы при нашем разговоре присутствовало как можно больше народа. Я хотел бы, чтобы весь Деваншир видел, как вы это сделаете».
«Сделаю что?»
«Снимите ваш парик».
«Я пощажу вас. Я отклоняю вашу просьбу. Дай я вам хоть малейшим намеком понять, какое бремя ужаса я должен нести один. Вы бы упали мне в ноги, с воплями умоляя меня не открывать остального. Я вас избавлю от этого. Вы не прочтете и первой буквы из той надписи, что начертана на алтаре неведомого Бога».
«Я знаю этого неведомого Бога. Мне известно его имя. Это Сатана. Истинный Бог был рожден во плоти и жил среди нас. И я говорю вам, где бы вы ни увидели людей, коими правит тайна, в этой тайне заключено зло. Если дьявол внушает, что нечто слишком ужасно для глаза, взгляните. Если он говорит, что нечто слишком страшно для слуха, выслушайте. И если вам померещится, что некая истина невыносима, вынесите ее». Я заклинаю вашу светлость покончить с этим кошмаром немедленно, раз и навсегда. Снимите парик.
В сильнейшем волнении слушал я эту словесную дуэль, опираясь о стол руками. Внезапно в голову мне пришла почти неосознанная мысль. «Ваша светлость, вы блефуете! Снимите парик, или я собью его у вас с головы!» «Вероятно, меня можно привлечь к суду за угрозу насилием, но я очень доволен, что поступил именно так». Все тем же каменным голосом он повторил: «Я отказываюсь это сделать». И тогда я кинулся на него. Не менее 3 долгих минут он сопротивлялся с таким упорством, как будто все силы ада помогали ему. Я запрокидывал его голову назад, покуда, наконец, шапка волос не свалилась с нее. Должен признаться, что в эту минуту я зажмурил глаза. Пришел я в себя, услышав громкое восклицание Мала, подбежавшего к нам. Мы оба склонились над обнажившейся лысиной герцога. Молчание было прервано возгласом библиотекаря.
«Что это значит? Этому человеку нечего было прятать. У него точно такие же уши, как и у всех».
«Да, вот это ему и приходилось прятать».
Священник подошел вплотную к герцогу, но, как ни странно, даже не взглянул на его уши. С почти комической серьезностью он уставился на его лысый лоб, а затем указал на треугольный рубец, давно заживший, но все еще различимый.
«Мистер Грин, насколько я понимаю. В конце концов, он все же получил герцогские владения целиком».
А теперь позвольте мне сообщить читателям нашей газеты то, что представляется мне наиболее удивительным во всей этой истории. Эти превращения, в которых вы, наверное, склонны будете видеть безудержную фантазию на манер персидских рассказов, на деле с самого начала были вполне законны и формально безупречны. Человек с необычным шрамом и обычными ушами не самозванец. Хотя он и носит чужой парик, и претендует на чужие уши, он не присвоил себе чужого титула. Он действительно и неоспоримо является герцогом Эксмором. Вот как это произошло. У старого герцога Эксмора и вправду была небольшая деформация уха, которая и вправду была в какой-то мере наследственной. Он и вправду относился к ней весьма болезненно и вполне мог назвать ее проклятием во время той бурной сцены, вне всякого сомнения имевшей место, когда он запустил в адвоката графином. Но завершилось это сражение совсем не так, как говорят. Грин вчинил иск и получил владение герцога. Обнищавший герцог застрелился, не оставив потомства. Через приличествующий промежуток времени прекрасное британское правительство воскресило угасший герцогский род Эксморов и, как водится, присвоило их древнее имя и титул наиболее значительному лицу, тому, кому перешла собственность Эксморов. Этот человек воспользовался средневековыми баснями. Возможно, что, привыкнув склоняться перед знатью, в глубине души он и впрямь восхищался ею и завидовал Эксморам. И вот тысячи бедных англичан трепещут перед одним из представителей старинного рода и древним проклятием, что тяготеет над его головой. На деле же они трепещут перед тем, чьим домом некогда была сточная канава, и кто был кляузником и ростовщиком каких-нибудь 12 лет назад. Думается мне, что вся эта история весьма типична для нашей аристократии, как она есть сейчас и каково и прибудет до той поры, пока Господь не пошлет нам людей решительных и храбрых.
Мистер Натт положил на стол рукопись и с необычной резкостью обратился к мисс Барлоу. «Мисс Барлоу, Письмо мистеру Фину, пожалуйста. Дорогой Фин, вы, должно быть, сошли с ума. Мы не можем этого касаться. Мне нужны были вампиры, недобрые старые времена и аристократия вместе с суевериями. Такие вещи нравятся. Но вы должны понять, что этого Эксморы нам никогда не простят. А что скажут наши, хотел бы я знать. Ведь сэр Саймон и Эксмор давнишние приятели. А потом такая история погубит родственника Эксморов, который стоит за нас горой в Брэдфорде. Кроме того, старик мыльная водица и так был зол, что не получил титула в прошлом году. Он уволил бы меня по телеграфу, если бы снова лишился его из-за нашего сумасбродства. А о Дафне вы подумали? Он пишет для нас цикл сенсационных статей «Пита Нормана». Как же он будет писать о Норманах, если это всего лишь стряпчий? Будьте же благоразумны, ваш Энат.
И пока мисс Марлоу весело отстукивала послание на машинке, он смял рукопись в комок и швырнул ее в корзину для бумаг. Но прежде он успел автоматически, просто в силу привычки, заменить слово «Господь» на «обстоятельства».
В исполнении Виталия Соломина прозвучал рассказ Гилберта Кейта Честертона «Лиловый парик». Завтра в это же время слушайте продолжение сериала «Похождения отца Брауна». Над передачей работали Аркадий Абакумов, Дмитрий Трухан и Наталья Шолохова. Запись студии Vox Records. Радио России. Зарубежный детектив.